«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С горячим боевым приветом к вам обращаются сразу два полковника, как прежде в военном ревю. Один из них Виктор Баранец.
А другой из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко очень внимательно анализируем характер ваших звонков, которые поступают на военное ревю. И здесь очень заметна одна любопытнейшая тенденция. И пацаны там в пятом-шестом классе, и призывники, и хлопцы, которые служат по призыву и по контракту, и те, кто в строю уже там по 40, по 50 лет, и седые ветераны очень часто интересуются нашим новейшим оружием. Оружием, повторяю, оружием. И мы, естественно, стараемся отвечать на все те вопросы, которые вас, дорогие друзья, интересуют. Вот один из таких вопросов – это что такое за межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» с «Авангардом», что это за изделие, когда же она у нас в конце концов появится, мы уже слышим о ней с 16-го года. Михаил Владимирович Тимошенко вам сейчас все расскажет по секрету.
Значит, «Сармат» предназначен на замену «Воеводы» Р-36М2. 36М2, ну сколько ж можно ее держать на вооружении и продлять ей сроки за пределы гарантии? Она у нас, по-моему, 40 лет уже в строю. По договору СНВ-3 пражскому, который Дмитрий Анатольевич подписывал с Бараком Обамовичем, мы можем разрабатывать ракеты не тяжелее ракеты легкого класса, то есть Р-100 от ИТХ-Н. Ну вот, была заложена разработка ракеты «Сармат». Ну, кроме всего прочего, закладывали там Р-26 и «Баргузин». Но их отодвинули за 27-й год, денег не хватает. Тут все понятно. Что с «Сарматом»? Серийный завод красноярский, машиностроительный.
«Красмаш».
«Красмаш».
Да.
«Красмаш». Бросковые испытания прошли. Успешно. Осталось кое-что по мелочи на этот год, и ракета принимается на вооружение. Пойдет в две дивизии. Соответственно, значится, в Домбаровскую «Ясная» и «Ужур-4» «Солнечная» на замену тех воевод, что там стоят. Ну, соответственно, там, по-моему, 56 воевод на две дивизии. Ну, 56 «Красмаш» сразу не сделает, но за сколько-то сделает. Я думаю, что они по качеству будут лучше тех, которые Дмитрий Олегович... Ой... запускает наши спутники. Какие-то у нас роскосмосовские странноватые стали ракеты в последнее время. Прям такое впечатление, что я вернулся в юность свою, когда их Королёв делал. Но и то у него было меньше таких пусков. Неуспешных, как у роскосмоса нынешнего. Итак, «Сармат». Значит, масса. Не суть важна, а важен забрасываемый вес и количество боевых блоков.
Ну, там вроде бы 200 тонн, да?
200, не более 200 тонн.
Да, да.
Значит, забрасываемая масса до 5 тонн практически, 10 боеголовок реальных, сколько ложных целей, говорить не будем. Но я думаю, что практически соотношение такое же, как у «Воеводы». Примерно 10 ложных целей на одну боеголовку, и тяжелых, и легких. Дальность 13 тысяч километров, прямая. А в принципе, существует режим, который может выводить боеголовки на квазиорбитальную траекторию. Ну, то есть, практически делать то же самое, что делала в свое время «Воевода» со своими легкими моноблоками по 2,5 мегатонны. Там стоит, грубо говоря, будильник, который считает время пребывания на орбите. Ну и когда то время, когда ракета должна подойти к цели, то есть к точке на орбите, с которой она может поразить цель, срабатывает торможение, и она, мягко говоря, пошла, и никакой авангард при этом не нужен, подчеркиваю. Это через Южный полюс, если стрелять. А так предполагается, что в дальнейшем на Сармате будет стоять до 3 блоков авангарда, потому что на сегодняшний день... Ой, авангард испытывался и отстреливался с Челомеевской УР-100Н от АТХ. Вот, пожалуй, и все. Но я должен подчеркнуть следующее, что вообще это все делается в рамках договора СНВ-3. Значит, соответственно, там могло быть, стороны имели право иметь развернутых 1550 боевых блоков, соответственно, носителей 700, и носителей неразвернутых, то есть тех, которые не стоят на пусковых установках, в шахтах, на подводных лодках, на складах, короче, находятся. Всего вместе с развернутыми 800. Итого 100 неразвернутых. Что имеем на сегодняшний день? Ну вот по итогам прошлого года у нас было 1461... Вот... Это игра слов.
1461.
В договорах у нас везде написано, в договорах, везде написано боевые заряды.
Угу.
Значит, военные считают иначе. Они считают либо боевыми блоками, либо боевыми головками. Тогда считается вся пусковая ступень. Ну, пусть будут боевые блоки или боевые заряды. Бог с ним. 1461, 524 носителя, 760 всего. Со складскими. У американцев 1365 боевых блоков, 656 носителей. И вроде бы как на складах еще 150 штук. Ну, будем говорить 800, да? На самом же деле, уже когда подписывался договор, было понятно, что американцы начнут нас дурить. Что они и делают. В особенности со своими боевыми блоками. Они его снимают... Вроде как утаскивают сначала на склад, а потом говорят, мы его отдали на завод для переделки. Не считайте. Не засчитывайте. А сколько он лежит на заводе, непонятно. Переделывают ли его, непонятно. И тут уж ничего сделать нельзя. Некоторые утверждают, что у них около 3000 боевых блоков якобы находятся на заводах. Ну, что поделаешь, не надо было подписывать договор Гор-Черномырдин. Но теперь что об этом говорить?
Это когда мы 500 тонн урана загнали. Ну, все, да, все. Миша, да. Дорогие друзья, вот здесь спрашивают нас, что обозначает слово «сармат». Докладываю, это сармат, это родственный скифам кочевой народ. Хорошее такое древнее название, исконное. Ну, а мы начинаем принимать ваши звонки. А у нас Игорь из Бийска. Миша, ну, кто бы другой, да?
Игорь из Бийска.
Добрый день, товарищи офицеры.
Добрый день.
Два вопроса Тимошенко задать.
Да, пожалуйста.
Вот, что имел в виду Трамп, когда говорил о супербыстрых ракетах конкурента российским ракетам? Вот недавно он говорил. Вот.
Он имел в виду, что что-то надо сказать. Он сказал. Иначе не обоснуешь, зачем ты выделяешь чертову кучу денег на создание новой техники.
Ну, так, между нами даже американские источники говорят, что у них пока их гипер-пупер-звуки не летают быстрее 10 махов, дорогие друзья. А нас, Миша, если верить Борисову, что? Ну, если верить Борисову,
ой,
Миша.
Значит, я опять хочу сказать.
Никто ничего не знает.
Я не слышал выступления и заявлений товарища Борисова. А вот что пишут репортеры, ну, мы знаем, во-первых, что за последние 30 лет пришло новое поколение репортеров.
Ну, Миша, твою любимую тему. Я тоже могу сказать, что бездарные техники.
Четыре слова на «и».
Но не все мы такие тупые.
Я же говорю, пришли.
Не все, Миша.
Нет, те, которые не тупые, они же все на телевидении. Они говорят, вышло в неглиже. Ядрит, в неглиже невозможно выйти. Это все равно, что вышло в обнажении.
Второй вопрос у вас, пожалуйста, Бийск.
Второй вопрос. Я слышал, что США имеет 35 кораблей с Иджисом. Серьезная сила это...
Не 35, а больше. Серия эсминцев иджисовских 63 штуки.
Серьезная сила?
Ё-моё! Считайте по 100 ячеек пусковых на каждой посудине.
Добрый день, товарищи полковники. Вопрос. Охрана нашего министра обороны занимается ФСО или другие службы?
С какой целью интересуетесь?
Да. Ну, я их успокою. ФСО, дорогие друзья. Значит, это военное ревю. Дорогие друзья, я с великой печалью всегда отношусь к тому, когда мне приходится останавливать человека, который за 2 минуты, за 3 минуты не может задать вопрос. Формулируйте как можно четче. Мы ответим на все ваши вопросы. Перерыв. Коротенький перерыв.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте. Еще раз на ваш вопрос отвечает и Михаил Тимошенко. Не забывайте, а мы хотим принимать новые вопросы. У нас Виктор из Новгорода, да, Миш?
Да.
Здравия желаю, товарищ
полковник. Здравствуйте.
Здравия желаю, да. Хочу услышать ваше мнение. Вот если на 9 мая, на День Великой Победы, внуки, правнуки погибших воинов, умерших уже воинов Великой Отечественной войны, оденут их медали, ордена, и будут рассказывать об их подвигах.
Рассказывать можно, а медали и ордена они не заслужили. Их можно нести, нести на каком-то особом подносе, рассказать, что вот дедушка мой подвиг совершил, а вот эту папа получил вот за это. Дорогие друзья, я думаю, что не... Миш, или, может, ты по-другому думаешь? Ну,
нет, то же самое.
Пьяненький внучок нацепил 5 дедовских орденов и пошел.
Да у нас как-то все это очень просто стало. Нацепил, чего попало, вышел, кланяйтесь мне в пояс.
Да.
Дайте мне каких-нибудь льгот, так? Уважайте меня все. Ну, вот безнаказанность плодит все это.
Угу. Михаил из Воронежа, здравствуйте. Это твой клиент.
Да.
Вопрос насчет Сирии. Сирийская армия, она объективно слабее, чем турецкая. Если турки захотят развить свое наступление, как будет реагировать наша российская армия? Как вы считаете?
А мы не подписывались воевать с Турцией.
Ну, а дальше?
Дальше будет зависеть от того, они нас зацепят или нет. Вот если зацепят, то это хреново, потому что придется отвечать.
Мы сейчас, конечно, в очень трудном положении.
А товарищ Эрдоган уже обратился к НАТО за поддержкой.
Да. Фактически в Сирии сегодня Турция бьет наших союзников, и отсидеться в кустах нам не удастся.
Получается, что мы сами себя загнали туда.
Да. Алтай у нас. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Товарищи полковники, у меня один вопрос. Вот служил 84-87, 201-я противолодочная бригада, город Владивосток. И судьба, так, в заливе Стрелок, бухта Разбойник, открытый док. Судьба его.
Никогда мы не расскажем, даже если мы знаем. Никогда. Дорогой мой человек, мы военные люди. Ну, вам... Ну, попросите меня, пожалуйста, рассказать, кто сегодня в Вашингтоне из офицеров ГРУ работает под прикрытием. Ну, вам назвать фамилии, имена, адрес. Дорогие друзья, спрашивайте все, что угодно, но не о дислокации, предназначении и типах вооружений данной части. Едем дальше.
Это не секретно.
Нет, дорогой человек. Вам же сейчас, Миша, сейчас же скажу, да уже американцы все знают. Что вы там блефуете, баронец Тимошенко? Да уже все известно, а? Да нет, дорогие друзья.
Не все известно. Вот да. У нас Берий Ильич пишет, не с Челомеевской, а УРСТОУ ТТХ, производство объединения Южное. Берий Ильич, при вашем имени, особенно отчестве, надо лучше знать материальную часть.
Угу. Сергей, Москва, что у вас за вопрос, пожалуйста?
Добрый день, товарищ полковник. Вот очень широко отмечается День Победы 9 мая. Но вот как-то умалчивается и не так торжественно событие 2 сентября, когда была...
Да, вы правы. Мы как бы старались ее забыть. Но видно по политическим мотивам, чтобы не раздражать Японию. Я думаю, как что да. Думаете? Да. Что вы, как вы думаете? Думаете,
может быть, обратиться к депутатам, чтобы эту дату, хотя бы Днем воинской славы, именовали?
Обратиться можно, и пора уже давно.
Только чего толку-то?
Потому что мы там сколько народу положили, а так вот переступаем через это великое событие.
Легко.
Да, да.
А тут, видишь ли, вечные это... огни землей засыпают.
Да, и газа не хватает.
Замечательный вопрос от Игоря Ивана Майорова. Угу. Пишет. Рябков озвучил, что ради продления СНВ-3 Россия готова сдать кинжал «Сарматы Авангард». Это что, действительно так?
Нет, я не читал.
Я не читал и не слышал.
Но американцы хотят запихнуть в новый договор этот,
Миша. Чтобы их не было.
Чтобы их не
это
было.
Это понятно.
Да, да. Я бы показал им графически, вот приложив ладонь к локтю.
Да мы чего только уже не отдавали. Он Шпицберген тоже отдали. Дмитрий Анатольевич совершенно спокойно сдал. Ну, а теперь вот, не ожидали, что разгорится. Разгорелось, ожидали. Дипломаты 40 лет бились.
Военное ревю принимают ваши вопросы, Сергей. Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Тут Эрдоган пообещал все самолеты сбивать-то это над провинцией Идилта. И вот как вы думаете, пойдет на это? И да, будет ли задействовано там С-400?
Я думаю, что в определенных обстоятельствах может быть задействовано. Но это уже...
Особенно, если будут атаки на Хмеймим или на нашу авиацию.
Дорогие друзья, тогда придется говорить, не виляя филейными местами, тогда придется говорить о прямом столкновении турецкой и российской армии. Это уже новая война. Не хотелось бы этого. Но мы только...
Очень.
Да. Тверь у нас. Здравствуйте.
Валерий из Твери.
Тверь, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Спасибо за вашу передачу. Вопрос. Правильно ли я рассуждаю? Во время войны Гитлер пообещал европейским странам, там, Франции, Болгарии, Румынии, Японии, в случае победы у них будет свой кусочек пирога. Я имею в виду победы над нами.
Да, это уже даже зафиксировано. Документы даже есть. Да, вы правы, да.
Эти страны в случае победы Гитлера, следующие на уничтожение, будут они, в том числе и Бендера, Англия и США.
Ну, ваше мнение неплохое мнение. Миша, я...
Ну что? Да. Главное, оно определенное. Понимаешь, вот без елзотни.
Какие у нас...
начинают под клиентом суетиться.
Воронеж у нас снова. Второй звонок из Воронежа. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. У меня два вопроса.
Да.
Первый вопрос я хотел спросить. А генеральный штаб у нас подчиняется министру обороны?
Да, как же.
А как же.
Потому что начальник генштаба является первым заместителем министра обороны.
Только имейте в виду, что генеральный штаб – это не Министерство обороны, а вооруженные силы
да.
– это отнюдь не только то, что под началом у Сергея Кужугетовича.
Да. Я понял. И второй вопрос. Скажите, а были ли в американских, вот в американском генеральном штабе такие факты, когда заместитель начальника генерального штаба, вот сейчас в России...
У них там нет генштаба, там комитет есть
начальников штабов, да.
У них там арестовывают, как вот у нас, вот этих
заместителей? Да.
А когда последний раз это было? В каком году?
Ой, не помню. Помню, там наркоман, генерал, который имел отношение к межконтинентальной баллистической ракете.
Он не один там наркоман-то оказался. Да. Оказалось, что у него вообще боевые расчеты через одного закидываются.
Ну и, допустим, лет... 5 назад нам было, когда они закупали туалетную бумагу, оказалось, что она у них там чуть ли не золотая. Тогда еще
было такое.
Получил генерала за дурацкие покупки и завышение цен. Ответ закончен. Вот, да, что у вас еще? Говорите.
Вот наш вот этот заместитель начальника генерального штаба, он сейчас отстранен от должности?
Ну а как же, на время следствия только по закону отстраняется от должности.
Спасибо
на время
большое вам.
Всего доброго. Продолжаем военное ревю. Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, что вот, так сказать, поляки вот постоянно оскорбляют там участников, ну, войны вот Великой Отечественной, памятники и так далее. Угу.
и как выразился Путин, там, поганые рты и так далее.
Да.
И, ну, а почему вот эти вот секретные документы, вот они секретные до сих пор, вот они какие-то...
Вы абсолютно вот, правильно, вопрос, дорогой мой, по-государственному ставите вопрос. Когда Путин месяца два назад сказал, что надо поднимать документы и публиковать? Вы слышали, да, это я? Я думал, что завтра будем день и ночь штамповать эти документы на телевидении, на радио. Мы должны, а мы почему-то...
Да, в интернете, пусть считает народ.
И пора уже расчехлять, пора расчехлять.
Да. Спасибо.
Спасибо, едем дальше. Миша.
Здравствуйте, Юрий из Челябинска.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравствуйте.
Замечательная передача. Вопрос у меня такой, ну, как исторический. Вот противотанковая мина Третьего рейха, она как срабатывала?
Противотанковая?
Противотанковая,
нажимная.
Да. Нажимная, вес.
Ну, на наши танки.
Вес чего? Вес мины?
Нажима, нажима.
Нагрузка на взрыватель? Ну, от 100-150 килограмм.
Да, до 150.
Да.
А, замечательно. Магнитных еще не было тогда вот этих.
Нет, это были морские.
Все, понятно. Спасибо большое.
Это мы уж выхватили далеко. Это вот мы дорожные мины делали. Да, магнитные взрыватели стояли. Ну, так это же дорожные, объектовые.
Правда ли, что Левитан был у Гитлера врагом номер один?
Личным врагом, но не врагом номер один.
Да.
Маринеско был личным врагом. Лунин, ну...
Щелкова у нас, да, дорогие Сергей. Друзья. Здравствуйте. Щелкова, вопрос.
Сергей Щелкова.
Алло. Щелкова. Сергей. Спите спокойно, Щелкова, спите. Пивко попивайте, давайте, выключаем. Дорогие друзья, Щелкова не проснулась. У нас военное ревю. На ваши вопросы отвечают полковники Баранец, Тимошенко. Желательно, чтобы вы поконкретнее формулировали вопросы, почетче, готовьте их. Мы понимаем, что многие из вас, может быть, впервые дозвонились. Мы это тоже понимаем. Но когда мы вам задаем встречные вопросы, вы точно на них отвечаете. Итак, перерыв. Баранец и Тимошенко удаляются на 2 минуты.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что на ваши вопросы вместе со мной отвечает Михаил Тимошенко, а я почитаю письмо на злобу дня. Здравия желаю, товарищи полковники. Вы неоднократно заявляли, что выход на парад Победы в этом году с портретами Сталина – нормальное явление. Как лично вы после этого будете смотреть в глаза родственникам репрессированных, которые уничтожены по приказу Сталина и его команды?
А вот смотри мне в глаза, у меня дед по матери репрессирован. Позволь. Смотришь?
Да.
И что видишь?
Василий, Горьковская область. Господи. Когда Сталина хоронили... то вот эти родственники репрессированных, 3 миллиона, вышли с горючими слезами, и вся страна рыдала. Мы понимаем прекрасно, что Сталин неоднозначная фигура, но его заслуги перед Отечеством перевешивают те трагические последствия его политики, которые были на определенном этапе.
Точка. Почему все забыли про операцию «Марс»? Под Оржевом.
Да.
Уважаемый, незнамо кто, возможно, так нельзя. Если вы себе такой ник выбрали. Мы раза три уже рассказывали про Биржевскую битву. Она из нескольких этапов состоит. Ну, что еще рассказывать-то? Конкретно для вас скажите.
Евгений Подлегаев спрашивает по вчерашнему вопросу про продовольственную безопасность. Важнейший вопрос национальной безопасности – это вопрос продовольственной безопасности. Он плохо решается. Ну, с голоду же десятки миллионов людей уже, вы слышите, умирают в России. В случае более острого конфликта с Западом может так случиться? Голод, ракеты и танки есть невозможно. Ну, дорогой мой человек, я еще раз спрашиваю.
Ракету и танк поменять на жратву тоже.
Да. Я вас успокою. Россия та страна, которая даже в случае кризиса, уж во всяком случае, себя прокормит. Продолжаем принимать звонки. Эдуард Батайск.
Здравствуйте, Эдуард, слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Так, известно ли что-либо о запуске в Сирию самолета Як-152?
Ты что последнее читал? Як-152?
Это винтовой.
Ну да, да, который мы с тобой уже
собирались сделать на его базе не только учебный, но и легкий винтовой штурмовик.
Что, значит, штурмовика не слышал? А на Яке-130, да.
Не, ну Як-130 реактивный.
Да.
Реактивный с перенастраиваемой БРЭО. Это известно. Да. Як-152 никак, в общем, вот, ну, не звучало пока, что его приняли на вооружение, снабжение, и что из него сделали легкий штурмовик. Но, тем не менее, да, собирались. На манеру бразильских Тукано и Супер Тукано в Бразилии же летают такие.
Почти вся Европа и многие страны первоначальное обучение на винтовых самолетах.
Я говорю о легких штурмовиках поршневых.
Видите, благодаря вам мы еще что-то узнали.
Ну и штурмовики тоже бывают. Но у нас на Як-52 пытались как штурмовик использовать, по-моему, во время войны в Абхазии.
Спасибо за очень интересное, любопытное уточнение. Продолжаем принимать звонки. Павел Воронеж. Воронеж третий раз у нас сегодня.
Да, спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот в случае начала войны проводная связь все-таки останется или нет в войсках?
А зачем?
Ну, я вот и спрашиваю.
А зачем тянуть провода, если у нас будут другие средства связи? Дорогой мой человек, а?
Ну, все глушилки начнут работать, они будут глушить, мы будем...
Ну, это я не уверен, что все глушат.
Ну, чтобы все уж глушилки сразу включились, такого не бывает.
И второй вопрос.
Да. Потом ведь вот надо сначала понимать, какую частоту ты давишь.
Да. Ну, ладно.
Так не бывает, чтобы весь диапазон завалили.
Второй вопрос. Вот сейчас вот в связи с этим, что в Китае беда вот эта приключилась, дай бог им всем там выздороветь.
Да.
Я как послушал сегодня передачу, там чуть ли не там половина процента всего выпуска на КамАЗе идет запчастей с этого, комплектующих с Китая. А если вдруг что начнется, что тогда будет?
А куда половина выпуска, куда идет, на куда? На...
КамАЗ.
А, на КамАЗ, да?
Автомилис, да.
А что вас так напугало, что эти запчасти заражены коронавирусом?
Нет, не коронавирусом, просто для производства КамАЗа чуть ли не половина всех комплектующих идет с Китая. В том числе двигатели, коробки, мосты и все остальное. Как сказали, это вообще кино какое-то получается.
Но там многие заводы в Китае, вы знаете, приостановили, они сами испугались, теперь назад зовут, уже в масках, по новой, да, там очень серьезные проблемы. Миша, спасибо. Миша, я не могу это письмо не прочитать. Дорогие полковники, вас приветствует город-герой Минск. Простите, дозвониться не могу, говорить неправильно набран номер. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Прошу вас объяснить людям, кто вас не смог услышать в эфире или послушать еще раз. Для них есть великолепная программа на телефон радио КП, а там есть подкасты, и можно услышать все ваши программы. Ну, Миш, спасибо дорогому Минску за то, что вы просветили нашу аудиторию. Спасибо, Минск, дорогой. Щелкова.
Здравствуйте, Сергей Щелкова.
Да, я Сергей Щелкова. Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Наш поселок сегодня гордится двумя героями, Курбатовым и Марченко, Михаилом, погибшими во втором году в Старых Атагах из группы А. Поселок гордится ими сегодня.
Молодцы, правильно делаете, что не забываете.
А вы бы, может быть, народу нашему рассказали и про Марченко, и про второго товарища, хоть пару слов.
Ну, они поехали в Старые Атаги на кардицировку и попали в засаду.
В каком году, расскажите, это было?
В 2002.
В Чечня.
В 2002 году.
Да, да.
Ну, группа А.
Да. Ну, не все, кто знает группу А, мы же вам
предоставим. Ну, альфисты.
Да.
Ну, альфа.
Да.
Да, мы им гордимся. Да, ребят попали в засаду. Так получилось. Ну, потом, конечно, все это...
Спасибо.
Ну, парни отбивались до конца, конечно. Да. Их привезли на родину. Потом деревню это освободили. Ну, парней вернули домой.
Понятно, в гробах. В гробах.
Да. Один в Балашихе, другой на Свердловке.
Ну что, я не могу сказать вам спасибо за эту звонок. Весть.
Да. Мы гордимся ими. Сегодня вспоминаем.
Молодцы.
Мы с вами.
На каждой улице у нас герой.
Уважаемый... Здравствуйте, Александр. Щелк в одну секунду. Александр из Калифорнии спрашивает, правда ли, что 6 января 1945 года Черчилль обратился к Сталину с письмом о просьбе помочь союзникам, то бишь Эйзенхауэру и Бруку, избежать поражения на Западе. Это в Арденнах, сколько я помню.
Да.
Начав наступление на Висле. Там в тексте письма на фронте Висла, да. Хотя в это же время велись сепаратные переговоры с Германией. Да, так оно и было. Но это же товарищ Черчилль. Это, так сказать, наши партнеры, они же союзники, они кто угодно, называйте. Ну...
Вот 16-й пишет, а дебилам-полковникам наплевать на развитие отрасли. Спасибо, товарищ, не дебил.
Мы... Каких отраслей?
Да, каких непонятно. Ну, жертва ЭГЭ. Вы хотя бы написали что-нибудь по-русски? Просто позорно.
А зачем? Ну, пукнул, дальше пошел.
Пукайте, пукайте, 16-е. Мы продолжаем
да,
принимать
есть, да, есть планы объединения КБ Миля и Камова. Досадно, ну, разные школы, разные направления, разные задачи вертолетов. Ну, что поделаешь, вот так мы подходим, понимаете, с точки зрения бизнеса надо сокращать внутренние издержки.
Смотри, кровожадный Яша, что пишет. Либерастов и демократов репрессировали правильно. Повторить бы. Яша, жестоко. Конечно, жестоко, но надо понимать, что репрессии были в определенных исторических условиях. А мы продолжаем принимать.
Тут нас спрашивают, почему ножик с названием «Сербосек» не считается использование его геноцидом. Хотя у немцев были газовые камеры. Но вся разница в том, что это у немцев, а это у усташей. Серборез, так его и называли, усташи. Это такой нож кривой, с заточкой по внутренней кривизне, крепился на запястье, придерживался пальцами. Да, устраивали соревнования на то, на предмет того, кто сколько сербов за определенное время может зарезать. Угу. Вот такие вот они добрые.
Добрый вечер, товарищ полковник. Почему, в принципе, так или иначе обсуждается вопрос по Курилу? Мы же 70 лет живем без мирного договора, есть посольство, торговля. Дорогой радиослушатель, да не мы ставим вопрос, не мы. Японцы нас стердят, отдайте, отдайте острова. Ну, а мы им говорим, давайте договор подпишем на наших условиях.
Япония почувствовала силу, а мы, так сказать, теряем население на Дальнем Востоке, в Приморье. Ну, докажите, пожалуйста, что вы теперь коренные жители Курил.
Во всяком случае, в ближайшие 100-200 тысяч лет вряд ли мы подпишем с Японией договор, потому что Курилы всегда будут нашими. Щелков Александр второй раз, по-моему, звонит. Щелков Александр, вы с нами в эфире или молчите, а?
А, если это меня, я буду слушать вас.
Мы отсюда не видим, вас это или нет.
Ну вот вы сидите и слушайте, продолжайте слушать, подключайте второго человека. Он говорит, я сижу, вас я слушаю. Владислав, Москва, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Израиль по-прежнему прикрывается гражданскими самолетами и при этом успешно бомбит территорию нашего союзника Сирию.
Да.
Конечно, у нас и с Турцией не все гладко, но там, по крайней мере, у нас выгода с точки зрения поставок газа и прочих вещей там. А вот какой нам интерес с Израилем? Они же вроде бы даже против ИГИЛ не боролись. Что мы от них имеем? Они от нас много чего имеют, а мы от них...
Сложный очень вопрос. Сложным.
Израилю от них ничего не надо, кроме земли и спокойствия на границах.
Перерыв коротенький, дорогие друзья.
Политика.
В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных.
Экономика.
Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали.
Аналитика.
Теракт был выгоден, необходим и использован.
Наука.
ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы.
Жизнь.
Это программа «Дежавю», программа о воспоминаниях.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
На
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Это четвертая часть военного ревю, и на ваши вопросы по-прежнему отвечает не только Баранец, но и Тимошенко. А мы прямо... Казань у нас. Казань, привет, Казань. Ваш вопрос.
Добрый день.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. Вот, у меня вопрос такого плана. Сейчас многие жители России, с провинции, с этого самой периферии, переезжают в связи с отсутствием работы на местах, большие города, мегаполисы. Эти города сейчас развиваются как муравейники. Вот, можно сказать, вот, очень много городов сейчас.
Вопрос это, в чем, простите.
Вот, сейчас у меня вопрос такой. Предусматривается ли защита населения, вот это противовоздушные обороны на случай войны, внезапно на атаке? Москва же имеет, по-моему, свои противовоздушные обороны, а другие города как?
А как вы думаете, категорированные города все имеют против систему ПВО?
Ну, Москва еще входит в центральный промышленный район, мы его прикрываем тоже. Так что спите спокойно, дорогой товарищ. Ну, еще неизвестно, что до вас долетит. А мы продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Михаил из Новокузнецка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, случайно нарвался в Ютубе. Очень интересно, прослушаю вашу передачу. У меня такой вопрос. Сначала о том, что Андрей Караулов говорил, что в Северодвинске упала вроде как наша ракета с атомным двигателем. То есть какая-то...
Вы что-то опоздали со своей новостью.
Это так... не новость. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, так это или не так.
Ядрит твою вдрит, это чуть не полгода назад было. Чего комментировать-то?
Какая ракета? Упала, упала. Какая ракета?
Это в Нёнексе он имеет в виду.
Ну, да, конечно. Ну, что там падало, дорогой мой человек? Там был другой инцидент, совершенно другого плана. Мы не скрывали. 5 человек погибло, наших ученых-конструкторов. Все, все же мы можем сказать. Да, эта трагедия случилась. Дай бог, чтобы ее больше никогда не было.
Здравствуйте, Валентин из Москвы.
Здравствуйте.
Здравия желаем, товарищ полковник.
Даже...
Вы высказались только что идею, что проводная связь ликвидируется, она не будет играть никакой роли.
Нет, мы так не сказали.
Ну, был сказан вот так иронически.
Нет, вот так вот истолковывать не надо.
Давайте, задавайте вопрос, пожалуйста.
Я хотел бы просто уточнить, что все радиостанции... звеньев управления тактического дивизиона имеют ограниченный участок диапазона, который легко забивается.
Это вы так считаете? Это вы так считаете? Вы сколько? Лет 30 назад службу закончили в армии?
Да нет, относительно. Я закончил недавно. Я знаю, что, ну, скажем, старые образцы средств связи еще...
То есть вы уверены, что нас на 100% на всех уровнях связь закроют, да? Вы так уверены в это говорите, правильно?
Ну, подождите, допустим, взять полковую радиосеть. Нет,
я говорю сейчас все...
Если себе. Провод толщелома, мы сидим спокойно дома. Дома это да. Известно.
Ну, это понятно. Недостатки есть у всех средств связи. Так что списывать проводные средства связи, ну, наверное, еще рановато, товарищ полковник.
ТАИ-53 остается. Forever, понятно.
Ну, иронизировать-то, конечно, можно.
Да, я его на балконе до сих пор храню. Продолжаем военное ревю.
Александр из Белгорода, ну, секунду. А Королев кто был, либераст или демократ? Отвечаем на ваш вопрос. Королев был зек, чтобы вы знали. Репрессированный. А?